Встречи с мамой. Расскажу вам для примера об одной из встреч, произошедшей лично со мной, которая даст вам хотя бы некоторое представление о том, что происходит с умершими после смерти. Как и всему остальному, что я пишу в своих книгах, вы можете не верить и этому, но только это уже ваша собственная проблема. Итак, когда умерла моя мама, я чуть ли не ежедневно предпринимал отчаянные попытки встретиться с ней в том из миров, куда она попала после смерти. Но все было тщетно. Меня просто туда не выпускали. Куда бы я ни выходил в своем астросоме, как только мною овладевало желание увидеться с мамой, я тут же натыкался на невидимую преграду или же просто сразу же втягивался обратно в свое физическое тело. Когда я задавал этот вопрос своему наставнику, он только отвечал, что еще не время, не положено. Так прошло несколько месяцев. И вот, когда я уже перестал даже думать об этом, во время одного из своих островыходов я неожиданно встретился со своей мамой. Это случилось спустя 6 месяцев после ее смерти. Обстановка окрестности небольшого городка или поселка, в котором она жила вместе с моей бабушкой, отошедшей на 25 лет раньше ее, очень напоминала лучшие ландшафты хорошо знакомой мне с детства кубанской станицы, где обе они родились. Сначала я был просто ошарашен, не узнав, но всем своим сердцем и сыновьим чутьем почувствовав в этой прекрасной и цветущей девушке свою маму, умершую в возрасте 71 года, очень грузную под конец жизни, малоподвижную и бесконечно уставшую от болей, 50 лет мучивших ее от глубокого ранения в спину осколком немецкого снаряда под Новороссийском. В моей памяти сразу же всплыла старая фотография, на которой она изображена именно в этом молодом возрасте. В то время, уже после войны, она работала фельдшером в небольшой больнице белорусского городка с красивым и романтическим названием «Лида». Мы встретились с ней на берегу неширокой, но очень быстрой реки, которую она называла «Кубань». И после горячих взаимных восторгов и радостных обниманий прошли в сторону лиственного леса, где долго просидели рядом друг с другом на изумрудно-шелковистой траве посреди залитой солнцем поляны под сенью 2 кудрявых берез, росших рядом с большим кустом цветущего жасмина, и, взявшись за руки, счастливо беседовали. Я уже к тому времени успел привыкнуть к своему астросому, в котором осуществлял свои островыходы, к своим полупрозрачным конечностям, сияющим серебристо-фиолетовым внутренним светом и удивительно послушным, при всей своей кажущейся плавности и мягкости, малейшему движению моей мысли, к своему бесконечно гибкому и, если надо, бесконечно прочному телу, в котором энергии непрерывно и мощно переливаются, как легчайший шелк под порывами ветра. Поэтому мне не показался необычным внешний вид моей мамы, хотя для неискушенного астрального исследователя она показалась бы просто прекрасным сказочным персонажем или феей, спустившейся с небес на землю. На вид она была легкой и воздушной, наподобие пушинки, хотя я реально ощущал все ее преображенное тело, его, хоть и непривычно слабую, но все же достаточную для поддержания формы плотность, излучаемые им мерцающий свет и внутреннее тепло, которое скорее можно назвать душевным, чем физическим, шелковистую упругость кожи, которой больше подходили бы слова «мягкость», «плавность», «текучесть». Ее сияющее радостью лицо ни на один миг не оставалось прежним, статичным, в особенности глаза, излучавшее столько любви и света, что мне в какой-то момент стало даже неудобно, что все это душевное изобилие предназначено только мне одному. То же происходило и с ее телом. Потоки теплых излучений, исходящих от него, непрерывно менялись, словно играя, захватывали все мое духовное существо и возносились вместе с ним куда-то высоко-высоко, в недосягаемую синь-голубизну бесконечного неба, словно два совершенно самостоятельных световых потока, существующих вне меня и вне ее. Это были просто сказочные, непередаваемые никакими словами, ощущения духовной близости, чувственного единения и душевного общения с бесконечно родным существом. И хотя мне было 40, а ей, судя по внешности, всего лишь 22-23 года, но внешний вид моего астросома выглядел не более чем на 27-28 лет, и она по-прежнему воспринимала меня лишь как собственного сына, а я ее как свою маму, и никак иначе. Она действительно стала очень похожей на сказочную фею, лишь только одежда делала ее очень похожей на самых прекраснейших земных женщин, хотя ничего эдакого, навороченного или сверхъестественного на ней не было. Наоборот, она была одета в очень простое и очень легкое, типа шелкового, белое платье с огромными голубыми васильками, разбросанными среди маленьких светло-зеленых листиков, сшитым по довоенному или послевоенному фасону, коротенькие рукава-фонарики с аккуратными тоненькими рюшечками. Тонкую шею свободно охватывал воздушный вырез типа лодочка с тоненьким голубеньким бантиком спереди, между ключицами. А тугой и широкий белый матерчатый пояс слегка стягивал очень тонкую ее талию. Длина платья была до середины икр, а ноги были одеты в белые прозрачные носочки с голубенькой каемкой и обуты в легкие голубенькие туфельки на тонком каблучке-шпильке. Позже она призналась мне, что обычно она ходит или в голубеньком, или в чисто белом платье и в обуви на низком каблуке, но сегодня, в честь нашей встречи, выбрала именно это, как ей кажется, более земное. На мой вопрос, откуда она берет свою одежду, она ответила, что, мол, сама так придумала, а вообще-то у них, как и у нас на Земле, также есть много модельеров и художников, которые могут помочь придумать и подобрать все, что ты только пожелаешь из одежды. Но только в отличие от нас, людей, у них мода не является предметом вожделения, и каждый своим воображением может материализовать абсолютно все, что только пожелает. Ее веселые глаза были все такие же, карие, глубокие-глубокие, умные и пристально смотрящие прямо вглубь моей души. Только теперь в них просто сияла, светилась любовь. Я практически уже забыл, когда она была при своей жизни такой вот веселой и жизнерадостной, хотя красивой она была для меня всегда. Уже из самого начала нашего разговора я понял, что она помнила практически всех из людей, с кем она при жизни общалась в нашем поселке Маринка и живо интересовалась всеми. Как там тетя Зина Бугаева? Приходит ли к нам, она имела в виду наш земной семейный дом, Надежда Ивановна? А как здоровье Пал Федотыча Гречка? Мама называла также имена и фамилии многих из тех, кто уже после ее перехода, так же, как и она, вернулся обратно, и кого она встречала там, после смерти. Кого-то из них я хорошо знал, а кого-то нет. Но разговаривала она со мной, так и сказала, махнув рукой, по привычке, на нашем родном донецком диалекте, где половина слов русских а половина — украинских. Хотя по-настоящему назвать наше общение беседой в привычном для нас людей представлении было бы ошибкой, потому что практически все ее слова и мысли я узнавал еще до того, как они произносились при помощи рта. Да и сам голос, преобразуясь в соответствии с музыкальной нотой данного уровня наружной сферы астрала, по своему звучанию, скорее, больше напоминал какие-то мелодичные музыкальные звуки, чем просто отдельные слова и предложения. Но в целом все наше общение воспринималось каждым из нас как эмоциональный и непрерывный разговор на нашем родном полуукраинском языке. В их мире все вновь прибывшие с земли люди поначалу сообщаются между собой и с остальными обитателями сообщества примерно так же, как это делаем и мы на земле, то есть якобы разговаривая губами. Хотя, насколько я понял, рот здесь совершенно ни при чем. Просто привычка выражать свои мысли при помощи звуков у только что умершего человека подсознательно завязана на активизации воображения и генерировании мыслеобразов или телепатем в окружающее пространство. Учитывая исключительные в этом плане возможности астрала, общение между людьми в том виде, как мы это себе привыкли представлять, для обитателей тонких миров является чем-то вроде анахронизма, поэтому по мере привыкания к условиям и возможностям тонкого мира все умершие начинают сообщаться при помощи посылки друг к другу мощных проекций мысли. Это и удобнее, и практичнее, так как совершенно не обязательно видеть того, с кем хочешь пообщаться, а достаточно передавать ему на расстоянии свои мыслеформы. Мама сказала, что вновь прибывший не может сначала никого понять, до тех пор, пока тот, кому он обращается, не заговорит с ним при помощи слов, до тех пор, пока он сам не овладеет искусством волевого манипулирования собственными мыслями, он не сможет читать или воспринимать лишь по собственному своему желанию мысли других людей. Мама заметила, что это только со мной она совершенно не скрывает своих мыслей, потому что я также не делаю этого. Но в принципе это неверно, что у них нельзя что-либо скрыть от других или иметь какие-то личные тайны. Оказывается, все можно, если только знать, каким образом это делать. Достаточно только внушить самому себе мысль, чтобы о вашей тайне никто не мог узнать, или сильным волевым усилием наложить зарок на все свои мысли, и никто, за исключением, конечно, вашего духовного учителя, не сможет прочитать то, что вы хотели бы скрыть от остальных. Она была несказанно рада тому, что у меня проявились столь необычные для живого человека способности к посещению тонкоматериальных миров, к ментальному лечению, и просила посещать их с бабушкой Улей почаще. «А какая бабушка Уля сейчас?» — спросил я. «Да такая же молодая, как и я. Работает в библиотеке, учится в университете, изучает океанологию. Вот так-то!» — радостно сообщила она, наблюдая, как вытягивается и преображается от удивления мое лицо. Мол, во бабуля дает! Надо сказать, что моя бабушка Уля при жизни едва закончила всего лишь 3 класса церковно-приходской школы и всю свою жизнь проработала то батрачкой на хозяина, то на колхоз простой работницей. Оказалось, что после того, как в свои 87 лет она умерла, душа ее вновь обрела все познания, которые она получила за время предыдущих своих земных инкарнаций, что и определило направление ее дальнейших усилий по своему развитию и совершенствованию. Так и моя мама, наряду со знаниями и опытом ее земной жизни, после смерти ею также были вспомнены все былые познания ее души, которые также стали главным и определяющим стимулом для выбора ею предмета дальнейшего приложения своих интересов. Она стала серьезно заниматься музыкой, участвовать в хоре, а также продолжает углубленно изучать медицину. При жизни она была фельдшером в совхозе. Стоило ей только представить помещение, в котором она и еще несколько человек изучали основы астральной хирургии, как я тут же воочию увидел самого себя в просторном и удивительно светлом операционном зале, в котором не было ни привычных скальпелей, ни других каких-то режущих или пилящих хирургических инструментов. Возле нескольких ослепительно-белых длинных столов стояли различные специальные осветительные приборы, которые, по сути, и являлись самыми главными хирургическими инструментами. Мама тут же охотно объяснила мне, что многие люди с земной своей жизни возвращаются обратно домой, в тонкий мир, в очень тяжелом, энергетически ослабленном состоянии, как это было и с ней самой. Такие сразу же попадают в отделение интенсивной светотерапии, где их постепенно облучают специальными светофонами и фототронами, каждый из которых восстанавливает до полного насыщения только определенную часть матричного спектра ауры, или ультрафиолетовую, или сиреневую, или голубую, или зеленую, или желто-золотистую, или розовую. Глубокие и долго незаживаемые физические ранения, полученные человеком при жизни, как это было и у нее, оставляют глубокий след также и на его энергетической оболочке в виде всевозможных пробоев, дыр, вмятин, общей рыхлости и нестабильности. Все эти нарушения сразу же после перехода нужно приводить в норму, стабилизировать и уже только после этого восстанавливать. Этим занимаются специалисты-медики. Мама объяснила мне, что каждый участок энергетического тела человека имеет свой собственный уровень вибрации. Освещение определенным спектром восстанавливает разрушенный во время жизни на Земле баланс каждой отдельной энергоструктуры, нарушение которого и являлось главной причиной той или иной земной болезни. Волны света определенной длины возвращают пораженным структурам прежний, вернее, изначальный уровень их вибраций, что и приводит к полному выздоровлению. Я, завороженно слушая ее, наблюдая за ней, чисто по-человечески, по-сыновьи, очень гордился ею, а также искренне радовался, благодаря Божью милость за то, что она так мудро и любовно устроила все в мироздании. Мы долго еще говорили о многом другом, что касается описания некоторых астральных миров в моих книгах. А солнце, как было над горою в самом начале нашей встречи, так там и держалось. Меня интересовало абсолютно все из ее тамошней жизни, вплоть до малейших деталей. Она же охотно делилась всем, что знала, хотя и не все могла объяснить мне, как и откуда что происходит. Итак, она подтвердила, что после смерти на Земле душа умершего человека последовательно проходит через несколько фаз посмертного цикла, во время которых она усваивает, оценивает и анализирует весь опыт своей жизни. Как в земной жизни сне имеется период нарастания сил от детства до полного расцвета и последующий период убывания энергии, вплоть до впадания в так называемое второе детство и физической смерти. Точно так же, соответственно, протекает и жизнь-сон в посмертном периоде души, вплоть до втягивания ее обратно в информационно-энергетическую ячейку индивидуального духа для дальнейшей ее подготовки к новому воплощению на Земле в качестве новой личности. Внешность умершего может значительно изменяться по сравнению с земной, так как попадает под доминант волемысленного начала, как, впрочем, и все в тонком мире. Умершие, появившись в другом мире, могут видеть себя в своем обычном виде, хотя, как мы уже выяснили, он не только качественно, но и чисто внешне или внутренне очень сильно отличается от земного. Например, то, что мы подразумеваем под понятием «вес тела», совершенно отсутствует после смерти. Внешний вид или то, что мы подразумеваем под формой, на первый взгляд, также не меняется, но все тело становится гораздо более воздушным, а цвет его обусловливается не пигментацией или наличием кровеносных сосудов, а внутренним сиянием света и чистотой мыслеформы от грубо-астральных наслоений. У обитателей тонкого мира нет характерных признаков возраста или немощи. Насколько качественна их духовная и чувственная жизнь, настолько они и выглядят. Там с одинаковым успехом можно встретить как и длиннобородого прекрасного старца, которого совершенно не тяготят его годы, так и мудрейшего юношу, которому даже в голову не приходит мысль стыдиться собственной юности. Стоит только поменять образ мышления или изменить направление духовного творчества, как тут же изменится и возраст. Опять-таки, исключительно по внутреннему желанию. Особенно быстрые изменения внешности – даже очень старых людей в лучшую сторону происходят уже в первое время после перехода. Земные старики молодеют здесь до тех пор, пока не возвращаются к своим цветущим годам. Так большинством из умерших достигается оптимальный возраст где-то в пределах от 18-20 до 33-35 лет. После этого процесс омоложения останавливается на более или менее длительный период, индивидуальный для каждого. Немощные и больные люди после смерти не сразу начинают буквально на глазах преображаться, а некоторое время еще остаются, как бы в угнетенном, полусонном состоянии, ничего не понимая из того, что с ними произошло, и никого из тех, кого они когда-то знали, не узнавая. Осознание окружающей действительности сначала очень медленно возвращается к ним, как, впрочем, и земная память. Но по мере освобождения их астросома от деструктивных энергий они начинают чувствовать себя все лучше и лучше, становясь все моложе и бодрее. В этом отношении маленькие дети – после своей смерти гораздо легче и быстрее приспосабливаются к тамошней жизни. Они сначала начинают расти словно на дрожжах, но затем этот процесс замедляется или, вернее, стабилизируется. Да и взрослеют они, хотя и гораздо быстрее, чем наши дети, но все так же незаметно, как и на Земле. Кстати, о детях, которые там представляют для астрального исследователя особый интерес. Мне всегда доставляло удовольствие общаться с этими непосредственными и бесконечно доверчивыми душами, просто изобилующими любовью и распространяющими вокруг себя вибрации непомерного любопытства и сильное желание все поскорее познать, все самостоятельно постичь, как можно быстрее во всем докопаться до истины. Попутно заметим, что вы должны в полной мере осознавать, что земной путь ребенка совершенно не зависит от воли или желания родителей, хотя чисто внешне видимые обстоятельства и могут говорить об обратном. Что одухотворяющий воплощающуюся душу дух предначертал для самого себя в момент его земного воплощения, только то и будет. Хотят этого родители, служащие лишь только кармическим каналом для души своего чада, или нет? Часто капризные дети даются не в меру горделивым родителям для того, чтобы научить их смирению. Если старики поначалу, пока не помолодеют, имеют особенность подолгу пребывать в блаженном дремотном состоянии, отдыхая от земных забот и старости и потихоньку молодея, то умершие дети, наоборот, приходят туда с огромным жизненным запасом нерасходованной энергии и тут же начинают все вокруг себя с любопытством исследовать, экспериментировать и активно изучать. Умершие дети гораздо легче приспосабливаются к жизни в тонком мире, чем умершие взрослые. Некоторые из детей выбирают себе из числа взрослых людей, которые наиболее созвучны им по основным вибрациям, и начинают относиться к такому человеку, как к своему отцу или матери. Таким образом, на основе сильной взаимной любви и симпатии могут создаваться даже целые семьи. Все умершие сразу же после выхода души из физического тела освобождаются от боли и болезней, а после смерти, перейдя в тонкий мир, полностью лишены привычных для нас материальных забот. Все мгновенно строится и образуется мыслью, облаченной в волевой импульс желания. Навсегда отделившись от физического тела, человек и после смерти продолжает свое развитие, но уже в обратном, не в физическом, а в духовном направлении. По мере такого продвижения душа человека погружается во все более внутренние, все более интимные пласты своего сознания, вскрывая их один за другим и таким образом все больше познавая саму себя в божественной любви и истине. Чисто внешние телесные дефекты, увечья и уродства сразу же исчезают. В среднем астрале нет ни кривых, ни горбатых, ни инвалидов. Но расстройства психики, если только их причиной не были чисто физиологические нарушения мозга или нервной системы, сразу после перехода не исчезают, а как бы постепенно сглаживаются, слабеют, в то время как сам человек находится под постоянным медицинским контролем в специальных учреждениях. После смерти в глубокой старости или вследствие продолжительной и тяжелой болезни сильно ослабленная душа в полусознательном состоянии под наблюдением специалистов от нескольких месяцев до одного года в земном исчислении восстанавливается, набирается сил и энергии в специальных санаториях, где за ней ухаживают опытные целители и медики. Здесь же ее навещают и многие из ранее умерших ее родственников, друзей, чья земная любовь к данному человеку была лишена меркантильности и имела много духовных аспектов. Здесь, наслаждаясь видами великолепных пейзажей и неописуемой красотой неземной божественной природы, люди, перешедшие в мир иной, в очень преклонном возрасте, отдыхают покойно от жизни, вначале ничем не занимаясь, а лишь только чувственно повторно проживая все самые лучшие и самые приятные моменты своей земной жизни. Но затем, постепенно молодея и набирая сил, приступают к активной деятельности, вначале помогая персоналу присматривать за вновь прибывшими сильно ослабленными усопшими, а затем, окончательно окрепнув, очень быстро находят свое истинное место в любом из многочисленных духовных сообществ, выбирая там занятия по душе. В таких санаториях производится также и постепенная очистка астральных тел от лишних грубых вибраций, если они не являются характерными и преобладающими для общего состояния души и не несут на себе значительных кармических нагрузок. Уже в течение этого переходного периода начинается просветление облика души и приближение ее к оптимальному возрасту. В период омоложения вид души соответствует ее самочувствию и определяется состоянием души. Если душа чувствует себя молодо, тогда и внешний вид ее молодой и красивый, даже если при жизни человек не был симпатичен или имел явные внешние дефекты. Теперь в отношении пищи. Если человек сразу же после перехода попадает в санаторий, где производится существенная энергоинформационная корректировка и полное восстановление изначальных вибраций его полевой оболочки, то за время нахождения в этом учреждении он практически отвыкает думать о пище с точки зрения наших земных представлений о ней. Так, например, многие богатые люди употребляют пищу не для того, чтобы поддержать свой организм энергетически, а исключительно ради удовольствия, которое они получают во время приема вкусной еды. У многих это входит в привычку, которая после смерти приобретает уже совершенно иные силу и значение. От таких дурных привычек помогают избавляться специалисты астрала. Несомненно, питание, как особая форма энергоснабжения, присутствует и после смерти. Умершие и едят, и пьют. В особенности это касается поглощения воды, которая является основным компонентом астрального тела. Ее пьют очень много, и она является главным источником и поставщиком энергии для созидательной деятельности обитателей астрала. А получить ее очень просто. Достаточно представить себе бьющий из земли или скалы родник живительной влаги, как он тут же появится. Можно также по желанию придать воде такой вкус, какой хочешь. Точно так же поступают, правда, лишь на первых порах, обитатели тонкого мира и в остальных случаях, когда наступает необходимость снова пополнить в себе запасы энергии. В памяти рефлекторно всплывают наиболее запомнившиеся самые приятные минуты приема пищи на Земле, и это мгновенно реализуется. Правда, вкусы очень сильно меняются, и на смену образом мясной пищи все чаще всплывают в памяти утонченный и усиленный во много раз вкус фруктов, овощей, молока, хлеба, соков и тому подобное. Постепенно даже такая привязанность к изысканным вкусовым ощущениям исчезает, и недавно умерший полностью переключается на свободное потребление чистой энергии любви из самой материи окружающего пространства. Вы просто физически начинаете постоянно ощущать в себе наличие этой всеобъемлющей любви, которая никогда не убывает, а все возрастает и возрастает по мере усвоения вами этих высоких вибраций. Поначалу душа, подобно пересохшей губке, лишь только жадно поглощает, впитывает в себя божественную любовь и милость, растворяясь и блаженствуя в них. Затем наступает момент, когда вы настолько переполняетесь этим невыразимым чувством, этим райским ощущением единения со всем, что вам уже просто жизненно необходимо самому проявлять и во все большей степени изливать на кого-то такую же любовь, кому-то сострадать, помогать, облегчать существование. Вот тогда-то и наступает час истинного определения души в направлении ее дальнейшего развития. Либо она принимает для себя решение повторной инкарнации на Земле, либо полностью посвящает себя духовному развитию. Мама сказала, что у них, в сообществе, где она теперь живет, практически все люди посвятили себя благу других. Кто бы чем ни занимался, будь то музыка, всевозможные другие искусства, архитектура, медицина, наука и так далее. Каждый думает прежде всего о том, чтобы принести своим творчеством пользу и радость для других членов не только своего астрального сообщества, насчитывающего порою миллионы людей, но также и тем, кто еще не поднялся в своем осознавании настолько высоко, чтобы жить ради других. Она рассказала, что у них активно действуют всевозможные общественные благотворительные организации типа нашего Красного Креста, но у них они чаще всего называются лигами. Есть лиги по оказанию помощи детям, лиги интеллектуальной помощи бывшим ученым, множество различных религиозных лиг, лиги по интересам художников, музыкантов, актеров, скульпторов и архитекторов. Таких лиг очень много по разным направлениям духовной деятельности. Принцип их деятельности напоминает работу армии спасения, но только на более высоком духовном и интеллектуальном уровне. Их задача состоит в оказании различной духовной помощи тем из умерших, кто лишь недавно перешел в потустороннее и долго не может свыкнуться с мыслью о своей смерти в земном мире, с потерями, связанными с ней, кто не может понять законов, управляющих их миром и тому подобное. Духовные сущности, входящие в состав таких лиг, приносят большую пользу всем, помогая незадачливым умершим приспособиться к новым условиям своего существования. Мама еще много чего рассказала мне из их жизни, и все это я включил в следующие мои книги, описывающие бытие на различных уровнях наружной и внутренней сфер астрала. Лично для меня это был прекрасный и очень наглядный пример посмертной трансформации грубо материальной формы в тонкоматериальную. После тяжелой и очень продолжительной болезни смерть чудесным образом превратила старую и больную женщину от физической боли и немощи, потерявшей всякий интерес к земной жизни со всеми ее недоступными радостями, в веселую, очень красивую и бесконечно счастливую девушку, занимающуюся своим любимым делом и чувствующей себя очень нужной и полезной в их мире. Она сказала, что вместе с ней показала рукой в сторону леса. «Вот тут, сынок, буквально рядом, в небольшом и очень чистом кубанском городке проживают также некоторые из ее бывших однополчан, участников ансамбля песни и пляски», в котором они ездили по фронтам Великой Отечественной войны и давали концерты бойцам. Многие из них давно погибли, вернулись обратно, еще во время Второй мировой войны. Другие же снова присоединились к ансамблю после своей смерти, спустя многие годы. Мы расставались с ней легко, с радостью и огромным удовлетворением на сердце, с твердой уверенностью, что скоро мы встретимся вновь. Я тогда, в феврале 1995 года, еще ничего не знал о предстоящем преображении Земли и человечества. Но мама предупредила меня, что уже приближается нечто такое, что очень скоро соединит все разрозненные тонкоматериальные миры Земли в один прекрасный мир. И это позволит всем высокодуховным сознаниям людей дальше развиваться вместе, как живым, так и давно уже якобы умершим. Теперь-то, спустя более 3 лет, я уже знаю, насколько она была права, и с нетерпением жду этого великого момента духовной реализации высшего коллективного сознания человечества на преображенной Земле. Тогда же, после теплого расставания с привычными земными обниманиями и обоюдным целованием в щеки, я остался стоять на залитой солнцем поляне, а она ушла по тонкой тропинке, плавной, парящей над травой походкой, в конце которой снова оглянулась и, помахав мне на прощанье рукой, исчезла среди больших деревьев леса, разросшегося вдоль высокого берега реки. «Кубань!» — машинально подумал я и вспомнил, сколько раз в детстве я пытался переплыть эту быструю реку, как ловил с дедом рыбу, как чуть не утонул в ней. Да, месяца, наверное, через 4 или 5, я действительно еще раз встретился с моей мамой. Но, к моему удивлению, она выглядела еще более молодой, чем во время первой нашей встречи. Я понял причину такого ее омоложения лишь после того, как она сказала, что встретила снова свою первую любовь. Виктора Бесценного, героя Советского Союза, погибшего на войне. Она была так счастлива, что они теперь снова вместе, и что их чувства друг к другу такие же чистые и прекрасные, как и в те годы, когда им было по 18-19 лет. Виктор после перехода оказался прекрасным художником, певцом и артистом. Уже закончил консерваторию, пишет музыку. «А где вы живете?» — спросил я. «Как где?» «У нас», — просто ответила мама и стала живо описывать их прекрасный дом, который им построил один талантливый архитектор на живописном берегу Кубани. «А мне можно посмотреть, как вы живете?» — поинтересовался я. «Ты знаешь, Сережа?» Сразу как-то погрустнела она. «Я ведь забыла тебе сказать, что к нам оттуда, от вас, она имела в виду нашу земную жизнь, никому не разрешают появляться. Как тебе это удается, я просто ума не приложу». Да я и сам, собственно, знал об этом, потому что когда-то сопровождавший меня во время первых островыходов наставник строго предупредил меня, чтобы я ни в коем случае активно не вклинивался своим мощным сознанием в жизнь и дела отдельных обитателей тонкого мира, за исключением тех редких случаев, когда это делалось в его присутствии для какой-то конкретной цели, связанной с необходимостью общего описания того или иного мира. Вы еще неоднократно встретите в других моих книгах такие описания.